Мир с Литвой. Вскоре после Неврюевой рати Александр узнал, что его соперники, литовский великий князь Миндовг и Даниил Романович, приняли от папы Иннокентия IV королевские короны. Это сулило и Литве, и Руси новые тяжелые испытания. Сарай Даниилу коронации не простит. Да еще после войны с Куримсой и русско-литовского похода на Киев. Александр понимал, что, порвав с папой, сам он утратил вместе с тем и виды на коронацию. Это не означало, однако, что он не притязал на равное с Даниилом и Миндовгом положение в международных делах. На лицевой стороне печати князя Александра обыкновенно изображался его небесный покровитель, святой Александр, пеший или, наконец, со щитом в одной руке и мечом в другой. На оборотной стороне святой Федор в рост с мечом в руке. Федор – христианское имя его отца Ярослава. Но отныне Александр велел изображать уже нечто иное – всадника в короне или венце с мечом в руке, а на обороте все того же святого Федора, который, обратясь влево, поражает копьем змея, извивающего своего ног, а левой рукой держит за повод коня. Александр рассудил, что его благоверие не убудет, если он распорядится вырезать на печати не своего святого покровителя в нимбе, а самого себя в короне, на рыцарский манер тогдашней Европы. Здесь Александр шел вслед за своим великим дедом. Всеволод Юрьевич впервые на Руси изобразил такого всадника на своей печати. Есть нечто символическое в том, что избранное Александром изображение вновь возродилось на печати Дмитрия Донского и стало знаменем борьбы за независимость России. Коронованный властитель Даниил, решив не подчиняться переписи, спешно заключал договоры с Литвой, Польшей, орденом Венгрии. Даниил уже сжег мосты, все равно быть в войне с Ордой. Но ведь от нее, а не от католических союзников, зависела судьба Галицко-Волынской Руси, и то, что произошло, подтвердило опасения Александра. Если Даниил враждовал с Куримсой, то литовский король Миндовг продолжал посягать на северо-западную Русь. Отношения с Литвой после татарского нашествия стали уже не местной полоцкой проблемой, а общерусской. Единой Руси больше не было, и князья разных земель вели свои дела с Литвой, каждый к своей выгоде. Как великий и новгородский князь Александр ведал обороной всей северо-западной Руси, где главные столы Пскова, Смоленска, Полоцка, Витебска заняли суздальские ставленники. Но из Литвы в походы на Русь теперь направлялись не одиночные дружины, а целые группы воинственных литовских князей. По сговору с местным боярством, напуганным угрозой Орды или Ордена, они норовили осесть на русских столах. Эти набеги были Александру не вновь. Он не забыл, как в 1249 году неожиданно пришла весть, что литовцы прорвались к Торжку и Бежицам, небольшому укреплению в 12 километрах к западу от современного Бежицка. В Торжке наместником был Ярослав Владимирович, в прошлом псковский князь, прошедший службу у немцев. Он порвал с ними, чтобы служить Александру, который умел привлекать к себе нужных людей. От Торжка литовцев отогнали, но потеряли часть воинов и боевых коней. Соединенные рати из Торжка, Твери и Дмитрова пустились в погоню и настигли литовцев уже в Смоленской земле у Торопца. Потерпев поражение, литовские князья укрылись в Торопце. Сюда и подоспел тогда со своими дворянами и новгородской ратью князь Александр. Грабителям не давали пощады, а в битве Александр, как всегда, был яр. Восьмерых князей он зарубил в стычке. Освободили русских пленных, отобрали все награбленное добро. От Торопца новгородцы возвратились домой. Дела других земель их не занимали, но князь Александр должен был думать и о Полоцке, и о Смоленске. С конным отрядом своего двора он перехватил в Смоленской земле под Жижцем еще одну литовскую рать. Она почти вся полегла под русскими мечами. Затем Александр заехал в Витебск. Здесь в ту пору сидел в качестве символического наместника его первенец, сын Василий, которому еще не было 10 лет. Александр взял сына из города, лежавшего в 5-6-дневных переходах от Вильнюса, а главное, сын нужен был ему для Новгорода на время отлучки в Орду. Возвращаясь в Мали дружине домой, князь встретил в Витебской земле под Усвятым еще одну литовскую рать и уничтожил ее. И в Новгород сам приде, здрав, здоровый, и дружина его. Ни приветствия новгородцев, ни словословия господы не радовали. Угроза набегов оставалась. Занятый ордынскими делами, Александр, быть может, и не знал причины, вызвавшей этот литовский прорыв, и всех последствий, одержанных им тогда побед. Наступление на Русь было предпринято литовским великим князем Миндовгом. Стараясь упрочить единство едва возникшей монархии, он действовал по способу, издавна известному правителям средневековой Европы. Отнимал собственность, поля, дворы, крепости у других династов, в которых не был уверен, и раздавал ее мелкому служилому люду. Князей же изгоев спешил отправить воевать на Русь, заранее жалуя им в держании все, что они завоюют, и напутствуя словами: «Кто из вас что приемлить собе держит?» Так Полоцко-Новгородско-Смоленское пограничье Руси стало землею ратной. Александр пресек попытку сдвинуть литовскую границу к востоку, но в душе понимал палачан. Они звали его на защиту от Литвы, а вон того и гляди, привезет им татарского баскака. Палачане стали ладить соглашение с Литвой. Ее князья и воинственны, и дальновидны, местные права они чтут, принимают православие, старины не рушат, новин не вводят. Вот и появился в Полоцке отчине жены Александра литовский князь Тофтивил, вассал Миндовга. Литовское наступление нарастало. Из Новгорода Александру сообщили, что литовцы с палачанами подступили к Смоленску и взяли на щит, лежавший южнее городок, Войщину. На щит, значит, без пощады граби все, до чего рука дойдет. Это были рати Тофтивила. Осенью пришли еще вести о нападении литовцев на Торжок, где они одолели засаду, многих перебили и увели в плен, словом, много зла бысь в Торжку. В то время князь Александр, едва подавив первые выступления Новгорода и Пскова против предстоящей переписи, находился с монгольскими переписчиками во Владимире. От ханов Орды не ускользнули эти набеги литовцев, и вскоре зимой ее рати вторглись в Литву, взяши от татарови всю землю литовскую, а самех избиши. В этом походе большого татарского войска, старого воеводы Бурундая, было велено участвовать и галицко-волынским князьям. Орда решила расколоть союз Даниила и Миндовга. Бурундай прислал Даниилу очень короткую грамоту: «Оже еси мирен мне, поиди со мною». Даниил не имел сил противостоять новым полчищам монголов. Католические союзники во главе с папой, как и предвидел Александр, ничем ему не помогли. Волынско-литовский противоордынский союз рухнул. Палачане имели возможность обдумать, что сулит им разрыв с Александром и союз с Литвой. В следующем году Бурундай двинулся уже прямо через галицкие и волынские земли, на этот раз против Польши, и вновь по его требованию с ним ходили русские войска Даниила. Тогда же, по приказу Бурундая, в самой юго-западной Руси были уничтожены оборонительные сооружения, стены, башни, валы важнейших городов Данилова, Львова, Луцка, Владимира, лишь недавно отстроенных, укрепленных и, казалось, неприступных. Волынско-польский противотатарский союз тоже рухнул. Галицко-Волынскую Русь включили в орбиту татаро-монгольского властвования. Это означало крушение всех политических надежд выдающегося государственного деятеля Даниила Романовича. Все шло к тому, что теперь и Литва будет искать соглашение с Руси. Когда немецкий орден предпринял большое и решительное наступление с целью раздавить Нижнюю Литву, Жемайтию, Миндовг решил, что больше медлить нельзя. Отвергнув и христианство, и корону, он готовился к встрече врага. В Мемельбург, запиравший литовцам выход из Немана в море, в крепость, которую они называли Воронье гнездо, стянулись ливонские рыцари магистра Бургарда фон Горнгузена. Прусские тевтоны с орденским маршалом Генрихом Боттелем. Пришел ревельский отряд датчан герцога Карла, отряды местных комбтуров, вспомогательные силы из покоренных земель Латвии и Эстонии. Это войско 13 июня 1260 года у озера Дурбе было совершенно разгромлено литовцами. Погибли все его начальники, 150 рыцарей и множество простых воинов. Вскоре новое восстание охватило Латвию, Сарема, Пруссию. Повсюду народ истреблял рыцарей и их местных приспешников. Едва сдерживая слезы и с трудом поверив, что такое большое число рыцарей ордена нашло смерть от рук неверных, папа срочно призывал на помощь князей и епископов Германии. Вот в это трудное для Литвы время Миндовг и отправил свое посольство к Александру. Его послы увидели свежеобитую свинцом крышу храма Софии и наново укрепленные стены Новгорода. «Срубиша Новгородси, город Нов!» Александр знал, как лучше встретить послов. Между укреплением Новгорода и союзом с Литвой была внутренняя связь. Пусть видят, что когда на юге Руси по распоряжению ордынских воевод разрушаются лучшие крепости, на севере, благодаря осмотрительности Александра, они укрепляются и возводятся именно теперь, когда князь Александр готовит большую войну в Прибалтике. Ход переговоров Александра и Миндовга о мире подробно осветил такой заинтересованный автор, как немецкий хронист. Он знает, что литовские послы, отправленные к королю в русскую землю, встретили там хороший прием и, вернувшись, сообщили, что русские рады перемене чувств Миндовга. Потом пришли послы Александра из Руси. Был заключен мирный и союзный договор, направленный против Ливонского ордена. Русские обещали Миндовгу большую помощь. Александр решил в корне изменить русско-литовские отношения. Он понял, что Литва – ценный союзник Руси в борьбе за независимость против ордена. Без этого союза не удержать ему и Полоцко-Минскую Русь. У тестя, князя Бречислава, было чуть не 20 городов, но литовские отряды почти беспрепятственно проскакивали его волости. Граница неопределенная, как ее прикрыть? Одно смущало, как отнесется к этому союзу Орда. «Едва ли осудит», — решил Александр, — «у нее счет один по переписанным дворам». По договору 1262 года Александр добился восстановления своих прав в Полоцкой земле, временно утраченных после смерти тестя. Под руку Невского перешел в Полоцкий князь Стовтивил, а сын его, Константин, сидевший в Витебске, стал зятем Александра. Договор предусматривал совместный большой поход против Ливонского ордена, которому грозил полный разгром. Русские шли на Дербт, литовцы на Венден. Александр отправил в поход на Дербт юного сына своего Дмитрия, и вся полка и с нима, и ближних своих домочадец. Он напутствовал их словами: «Служите сынове моему, аки самому мне, всем животом своим». Новгородцы шли под Дербт великим полком. Их было много, без числа, только Бог весть сколько. Свою дружину в качестве фактического наместника великого князя вел тверской князь Ярослав, брат Александра. Шел с витеблянами и зять Александра, князь Константин. Полоцкую рать вел литовский князь Товтивил, а с ним еще 500 человек его литовской дружины. Дербт был град тверд, обнесен тремя стенами, и множество людей в нем всяких. Но союзники взяли его единым приступом, и люди многое града того, овы побиша, а друга из умаши живы, и взяша товара без числа и полона. Уцелел лишь замок на Томемяге. Но совместный поход на ливонских рыцарей не удался. Литовские войска выступили в Ливонию преждевременно, и русские полки, хотя и очень спешили, как записано в немецкой хронике, пришли под Дербт уже после отхода союзников из-под Вендена. Заняв Дербт, русские, узнав об уходе литовских войск, прекратили поход и возвратились в Новгород. Пусть первый русско-литовский союз, предусмотрительно оформленный двумя великими князьями, мужественными и дальновидными современниками Александром и Миндовгом, оказался кратковременным, и задуманный ими совместный поход на Дербт и Венден осуществить не удалось. Тем не менее он впервые открыто выразил растущее тяготение русских и литовцев к взаимному сближению ради защиты своей независимости от ордена и его союзников. Сам князь Александр не участвовал в походе. В это время Владимира Суздальская Русь была охвачена народными восстаниями против Орды.